Здравствуйте, братья и сестры! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Про стихи». И я ее ведущая Ольга Мануйлова. А в гостях у цикла сегодня Ирина Купфер, уральский поэт, автор и исполнитель своих песен. Здравствуйте, Ирина!
Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Ирина, скажите, пожалуйста, как давно вы пишете стихи?
Стихи пишу с 10 лет. Но из тех стихов давних у меня запомнилась только вот одна фраза: «Деревья зеленой вуалью прикрыли свою наготу».
Откуда в 10 лет такая хорошая образная система? В 10 лет как-то дети попроще пишут. Там, может быть, про дружбу, про взаимоотношения с одноклассниками. А вот у вас образ такой, вуаль, деревья прикрыли наготу. Это же уровень уже, можно сказать, взрослого человека, взрослого поэта.
Наверное, потому что я любила поэзию, любила стихи, как бы с детства. Папа у меня геолог, а мама у меня врач. Папа очень любил КСПшную песню, то есть вот я с Высоцким, с Егоровым, с их песнями я познакомилась в 10 лет. И слушала их, знала уже наизусть. Там «Я вас люблю, мои дожди, мои холодные осенние». То есть это песня Вадима Егорова, это был 64-й год. Вот я уже все это знала. Поэтому такое отношение к слову, такое отношение к образу, такое отношение к поэзии.
Вы считаете себя поэтом?
Безусловно, я считаю себя поэтом. Так как я по первому образованию радиоконструктор радиоэлектронной аппаратуры, я закончила радиофак УПИ в 1976 году. По второму образованию я театральный режиссер. В 1996 году я закончила наш театральный институт. Но стихи – это то, что проходит через всю мою жизнь. Но надо сказать, что в 10 лет я писала стихи, даже писала поэму как-то маме и вышивала гладью на платочке маме. Но позднее вернулась к стихам в 26 лет. Вот уже так осознанно в 26 лет я начала писать серьезные стихи. И вот в 86-м году у меня вышел первый сборник, я посчитала свои стихи, их было более 1500. Я из них выбрала 120 стихотворений. То есть поэт, который написал такое большое количество стихов, конечно, поэт.
Откуда, я не знаю, такой объем, такой масштаб, что помогает, что вдохновляет? Потому что 1000 стихов, мне кажется, это какая-то цифра огромная. Где столько времени брали, столько ресурса, сил? Как? Как вам это удалось?
Ну, во-первых, написанные там 1500 стихов, они не все дошли до сборников. То есть сборников у меня 6. Ну, и в каждом сборнике около 100, там 120, ну, в общем, около 100 стихов. То есть считайте 600. Ну, плюс у меня еще «Азбука для юных поэтов» написана. То есть стихи для сборников я тщательно отбирала. А откуда такое восприятие? Ну, вы знаете, во-первых, я отношусь к редким людям, которые слышат картины. То есть для меня все явленное воочию еще и звучит. Вот у меня, например, есть такое стихотворение: «Осинка стройная малиновым аккордом в арпеджио звучит опаловых полей». И поэтому вдохновение, ну, просто разлито во всем окружающем меня мире.
Все-таки это некоторые особенности мозга, личности, которые позволяют именно вот в таком объеме. Потому что я мало так сталкивалась с такими людьми, чтобы столько стихов писали. Обычно как-то поменьше бывает. Вот именно такой хороший уровень таланта. Прочитайте нам ваше стихотворение, пожалуйста. Что вы нам сейчас прочитаете?
Прочитаю стихотворение из первого сборника стихов. «Ты нужен мне, как ювелир, способный оценить достоинство поделки, как мастер, цену знающий, шедевру и подделке». Это у нас цикл «Мини-мудрое». А вот я в прошлом году, вернее, даже в этом году на самоудовских встречах получила диплом за лаконичность мысли. Вот как раз вот эти вот лаконичные стихи, когда мысли больше, чем слов, мне очень близки.
В стиле Омара Хайяма, вот в туда направление.
Ну, да, в принципе, Омара Хайяма я очень люблю, читаю, цитирую. А вот как раз арабская и персидская поэзия, она очень немногословна. И не только арабская, персидская, и китайская, и японская, там хокку, вот это все, да, имело воздействие на меня.
Кто ваш любимый поэт, на кого вы ориентируетесь в своем творчестве?
Вы знаете, у меня очень много любимых поэтов. Например, Лопе де Вега. Я даже ставила его спектакль «Дурочка». Ну, это, конечно, переводная поэзия. А вот если говорить о нашей отечественной поэзии, то, наверное, Арсений Тарковский. Вот у него есть совершенно дивное стихотворение. Я прочту только финал. То есть у него начинается он очень просто. «Найди себя» называется стихотворение. «Когда тебе придется туго, найдешь и 3 рубля, и друга. Себя найти куда труднее, чем друга или 100 рублей». А дальше просто гениальные строки у Арсения Тарковского. «Заполонил полнеба гений, не по тебе его ступени, но даже под его стопой ты должен стать самим собой. Найдешь и у пророка слово, но лучше слово у немого, и ярче краска у слепца, когда отыскан угол зрения, и ты при свете озарения собой угадан до конца».
И хотелось бы еще услышать ваши стихи. О чем вы больше пишете? О жизни, о любви, о природе? О чем больше нравится писать? Или вот образы сами рождаются, приходят?
Вообще у меня все сборники состоят из нескольких разделов. Вот эти вот мини-мудрые, короткие стихи. Вариации в жанре пейзажа. У меня очень интересная пейзажная поэзия. «Правила моей жизни». То есть стихи я пишу на самые разные темы. Ну вот иногда бывает смешение. Например, вот и мини-мудрый, и в то же время это вариация в жанре пейзажа. Сейчас вот осень, август, у меня есть такое стихотворение «Август». «Струны сосен на грифе поля, пальцы ветра перебирают, словно к тающей песне лета музыку подбирают. Вот опять собирает осень золотые березовых листьев, вновь рябина роняет рубины с тонкокосной точеной кисти». Зимний лес. Спящий, тихий и безмолвный, он стоит, укутан снежно, пепелим воспоминанием о весне, звенящей нежно, о весне, что обещает чудо вечного избрания, о весне, что оставляет только снег воспоминаний.
Очень красивые стихи, шикарная образная система. Вот мне прямо тоже так захотелось писать, так глубоко, образно. Но ваша азбука, которую вы издали для детей, расскажите историю написания азбуки, вы же для внука ее писали.
Да, у меня есть такая азбука для юных поэтов. Вообще у меня, я богатая бабушка, у меня 3 внука и 3 внучки. Но старший внук, он самый старший, он тогда у меня был совсем-совсем один, Егорушка. И вот когда ему было 3 года, и надо было уже изучать буквы, я пошла в магазин, чтобы купить азбуку. В книжный мир, между прочим. У меня там директор, так сказать, моя школьная подруга. Я перерыла все полки и не нашла ни одной достойной азбуки. Они все были либо, ну, в общем, не нашла. И поэтому я решила написать для своего внука азбуку. Ну и чтобы сразу было несколько задач. То есть это, во-первых, азбука в загадках, чтобы было это не скучно. Во-вторых, она знакомит в игровой форме ребенка с понятием рифмы и ритма. Чтобы отгадать эту загадку, надо найти слово, которое по ритму и по рифме подходит в конец этого стиха. И эту азбуку я написала, и я ее даже апробировала на группе детей от возраста от 3 до 5 в Кольцовской школе искусств. То есть меня целый год занимались по этой азбуке, изучали буквы по этой азбуке. И вот сейчас эти дети уже взрослые, этому внуку Егорушке, сейчас ему 22 года. Ну и, соответственно, дети тоже уже взрослые. Я знаю, что одна девочка у нас театральный институт закончила. Ну вот мой внук, например, он тоже пишет стихи. Ну, правда, он пишет рэп, но неважно, рэп, это же тоже стихи.
Но там же тоже и ритм, и рифма, и не просто так все.
Да, и самое главное, я считаю, что в стихах не должна быть только музыка, а только форма. Я считаю, что самое главное в стихах – это подтексты и открытия, потому что очень важно, что поэзия – это настолько изысканная словесная вязь, и она, в отличие от прозы, проникает просто безбарьерно в мозг. И важно, чтобы под этой красивой вязью был еще подтекст, смысл, открытие, потому что вот ремесло, научиться рифмовать и ритмовать может любой человек из слов. Ремесло от искусства отличается тем, что в произведении искусства, в отличие от произведения ремесленника, всегда есть открытие, твое открытие. Вот тебя как поэта, как автора открытие. И ты это открытие даришь миру и делаешь этот мир лучше.
Некая такая золотая нить, или, я не знаю, жемчужина, которая в каждом стихотворении заложена, и мы такими жемчужинами делимся с нашими слушателями. Итак, прошу вас, поделитесь, пожалуйста, очередной жемчужиной с нами, а мы с удовольствием послушаем.
Дождь рисует круги на лужах, и назойливый тучный пес лижет щеки, глаза и губы, и особенно любит нос. Он так рад, что оставлен дома зонт в разводах лиловых цветов, и как кошка лесная на плечи шумом прыгает с мокрых кустов. Гладит мокрой ладошкой ветра, как ребенка по голове, возвращает, как в модном ретро, блеск асфальту и свежесть в траве.
Хорошее стихотворение, сразу как будто вот воздухом повеяло после дождя, что-то такая ассоциация у меня возникла. А про любовь что-нибудь есть у вас почитать? Про очень любовь, хочется послушать.
Про любовь, естественно, есть. Вообще, я считаю, что стихи можно писать только в состоянии влюбленности. Вообще, Платон сказал, что любовь – это бессмертное начало, которое становится доступным смертным. То есть без любви нельзя написать ни одного стихотворения. Конечно, любовь может быть разная, там, любовь человека к животным, там, но, тем не менее, именно любовь дает энергию написания такого большого, солидного количества стихов.
Я с вами абсолютно согласна про любовь, потому что, мне кажется, то, что поэты могут писать, это все-таки Божий дар. А сам Бог – это и есть любовь.
Абсолютно с вами согласна. И вот в последнее время как-то очень так утилитарно подходят к отношениям молодые люди. У них вот отношения, как я даже назвала это. Причем эти отношения, как правило, ну, влюбленность. У меня недавно девочка, кассир в кассе, значит, просто говорит, вот та, живу в отношениях с мальчиком, все. Ну, любви-то нет, что это такое? Вообще, она есть ли на этом свете? И для меня очень важно доказать молодому поколению, что любовь есть, любовь прекрасна. И от любви даже у муравьев вырастают крылья, а уж у людей-то и подавно.
Так, про любовь.
Что женщина любовь? Блаженство, мука, тщеславие, скаридность, искусство или наука, дым от костра, цветочный аромат, балет обедов, мазохизм растрат, что ореолом светится над ним, пленительным избранником моим, моя любовь? Вот мы и расстались, не признавшись в любви, наотмашь слова хлестали, чем жить, вся душа в крови. Распался туман пристрастия на кривые куски, за платами сладострастия тлена не сшить лоскутки. Распался туман забвения в редких снов рукава, дерн, покрывший пригорок, пробивает трава. Несемся, как две кометы, каждый к своей звезде. Люди для нас предметы, что лежат в борозде. Несемся, не замечая неповторимость дня. Несемся к звезде, теряя я тебя, ты меня. Я отрекаюсь от безумства, разлуки, таинства и встреч. От этих рук, улыбки этой, от этих губ, от этих плеч, от этих мыслей полуношных о грешном, сладостном, живом, от грез о запоздалом счастье, где я, где ты, наш сын, наш дом. Я отрекаюсь, отрекаюсь от памяти о каждом дне, от каждой золотой пылинки в любви обманчивом вине. Я отрекаюсь от безумства, катастрофичности потери. Я отрекаюсь, мой любимый, а ты не верь.
Наша женская природа. Мы говорим, но имеем в виду совсем другого. Уйди, значит, останься. Хорошо вы это донесли с помощью стихов, потому что многие мужчины ведь даже так и не думают, что на самом-то деле все не так просто. А еще какое-нибудь стихотворение прочитайте, пожалуйста.
Ну вот у меня есть такая философская правила моей жизни, такая философская лирика. В принципе, даже то, что мы про стихи, про любовь написано, все философское. У меня, ну, как-то вот так, один или даже два подтекста всегда, поэтому я так, вот. Вот такая философская лирика. Мы не смотрим на звезды. Нам некогда думать о далеких мирах, о грядущих веках, одурманены прозой нарядов, обедов и сумок в быт погрязши. Мы к смерти несемся на полных парах, а в таинственной выси рождаются звезды. Умирают кометы, закончив свой путь. Жизнь проходит. Она переходит в предметы, те, в которых мы жизни единственны, видели суть. Еще одно стихотворение, причем написано после впечатления реальной выставки книжной графики Виталия Воловича, которое происходило в феврале 1986 года. Я пошла на эту выставку со своими маленькими сыновьями. Там одному было 6, второму 5. Вот. И после этого написала вот это стихотворение. Музыка эпохи Возрождения. Скрипочка, гитара, контрабас. К вечности причастности рождения жарко всколыхнувшаяся в нас. Странно, но в картинной галерее шел концерт. Играл седой скрипач, и гравюры пятнами белея жадно впитывали скрипки плач. И, казалось, уходила в звуки музыканта жизнь. Распятие на ключе, и играли человеческие руки гимн о вечности, о палаче. Жизнь его вся растворится в звуках, жизнь художника в картинах на стене. А меня ты, мать, зачем рожала в муках? Растворится жизнь моя в каком огне?
Спасибо вам огромное за ваши стихи, Ирина. Где наши радиослушатели могут почитать ваши стихи, познакомиться с другими стихотворениями?
Ну, во-первых, у меня выложено 4 сборника на стихи.ру. Там Ирина Купфер, можно найти такого поэта. Были изданы сборники в реальной жизни, но в магазине вы их уже не найдете, они все распроданы. Вот. Я собираюсь вот сделать переиздание всех моих сочинений, наверное, в этом году напечатать просто. И, может быть, я как бы выложу их, опять же, на каком-то поэтическом сайте, может быть, даже на стихах.ру, вот именно вот этот вот законченный сборник моего собрания сочинений.
Будем ждать, но пока можно познакомиться, еще раз повторим, на стихи.ру Ирина Купфер. А песен сколько у вас? Стихов 1000, а песен сколько?
А песен у меня, по-моему, 13 штук, но вот последние еще минусовки не написаны. Вообще очень интересно, вот у меня есть песни, как вообще родилась первая песня? Первая песня родилась очень давно, я пришла к подруге, ее не было, я стояла в коридоре, и вдруг ко мне сразу пришла и музыка, и стихи, называется «Песня о разлуке». И потом с этой песней я уехала с мужем к контракту в Монгольскую Народную Республику, и там был вокально-инструментальный ансамбль в кафе, и им требовались песни. Я пришла со своей песней, осталась там солисткой, пела все песни, ну, не все, но у меня в основном были песни Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкули, у нас руководитель ансамбля был фанат этих певиц, вот. И там я написала вторую песню, потому что был новый 87-й год, наверное, или 88-й. Не было новогодней песни, я написала песенку о гноме про Новый год. Ну, сама ее там, конечно, исполнила. Вот. А есть у меня такая песня «Исповедь лошади», потому что я родилась в год лошади. Ну вот не всегда, то есть вот гномик, разлука, это у меня как бы сразу приходят музыка и стихи. А вот «Исповедь лошади», стихи-то я написала, а вот мотив рожала долгонько. Мне все казалось, что я кого-то повторяю. Да, ну в конце концов, конечно, написала. Потом, ну, в общем, больше 13 песен у меня. Пока вот такое число.
Сегодня мы услышим песню «Осенний блюз». Как эта песня родилась?
Ой, у нее очень интересная история, песня «Осенний блюз». Значит, я написала эти стихи отдельно в первом сборнике. То есть там было три отдельных стихотворения. Вот «Озябший клен» в кипере желтых листьев. Потом, значит... «Опять рябиновые губы», то есть было три отдельных таких небольших стихотворения. Потом я пошла к своей подруге в ботанический сад, и долго ее ждала, гуляла по аллеям ботанического сада, и вдруг эти стихи сложились в песню, причем она такая джазовая. И вот я ее как бы записала. Правда, там выпал один казус такой, произошел, значит... Мне ее даже своровали, да. Не буду называть барда, которому, ну, он уже сейчас умер, поэтому не хочу чернить его память.
Ну да, не будем.
Да. Ну вот я пришла к нему и говорю, разрешаю тебе вот ее исполнять. Напела ему песню, он сделал, значит, аранжировочку и потом включил ее в свой... сборник песен, где
но не
было...
Но не сослался на ваше авторство при этом.
Ни на кого. У него там много было... Он написал несколько песен на мои стихи, но у него абсолютно нигде нет указаний, что там чьи-то стихи, а вот это вообще полностью моя песня. И не только на меня, он там вообще ни на кого не сослался, он написал, что это его вот все стихи, но Бог ему судья.
Это Бог судья, и просто с таким человеком вряд ли кто-то уже будет работать. Это же обидно, когда ты стихами поделился или музыкой, потому что я всегда сама стараюсь, я же только стихи пишу. Никогда не могу сказать, что эта песня моя, потому что это будет, я обижу с автором. Всегда говорю, стихи только мои, исполняет тот-то, музыка того-то, и вот это уже наш совместный продукт. Конечно, мы должны быть здесь очень корректны по отношению к друг другу. А сейчас, дорогие друзья, мы послушаем с вами замечательную песню «Осенний блюз». Песня Ирины Купфер. И будем с вами прощаться. Гостем программы была сегодня Ирина Купфер, уральский поэт, автор, исполнитель своих песен. А программу для вас провела Ольга Мануйлова. Всем до свидания.
Всем до свидания.
До новых встреч!
Песню «Осенний блюз» на самом деле я написала сначала как целых 3 стихотворения, которые в таком раздельном виде и напечатаны в моем первом сборнике стихов, вышедшем в 1994 году. И как-то поздней осенью я пошла в гости к своей подруге, которая работала в ботаническом саду. И пока ее долго-долго ждала, гуляя по аллеям ботанического сада, я соединила эти 3 стихотворения и запела как «Осенний блюз».
Озябший клен в гипюре желтых листьев, дрожащие глядится зеркала, мгновенный оттиск мимолетных истин зиме на подпись осень понесла, мгновенный оттиск мимолетных истин зиме на подпись осени понесла. Опять рябиновые губы призывно рдеют тут и там. Опять печные трубы шлют черный росчерк небесам. Опять печные трубы шлют черный росчерк небесам. И снова осень вышивает прощальных рис узор золотой. И солнца хладный лик туманит дождей кропящую слезой. И солнца хладный лик туманит дождей кропящую слезой. Озябший клен в гипюре желтых листьев, дрожащие глядится зеркала, мгновенный оттиск мимолетных истин зиме на подпись осень понесла, мгновенный оттиск мимолетных истин зиме на подпись осень не понесла.